«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня, меньше чем через месяц после своего 80-летнего юбилея, умер режиссер Петр Фоменко. Он родился в 1932 году, в 1955 окончил филологический факультет Московского педагогического института имени Ленина. Одновременно с ним там учились будущие барды Юлий Ким, Юрий Висбор, писатель Юрий Коваль, поэт Юрий Ряшенцев. Через год после выпуска Фоменко поступил в ГИТИС. Его педагогами были Николай Хлопков и Андрей Гончаров. Свой первый спектакль ставил в Москве, в Центральном детском театре, театре на Малой Бронной, в студии МГУ, театре на Таганке. Потом были годы работы в Ленинграде в театре комедии, который он несколько лет возглавлял. Он активно работал на телевидении, в кино, создав целую серию телеспектаклей и художественных фильмов. В 80-е вернулся в Москву, начал преподавать в ГИТИСе. Несколько лет спустя набрал свой первый курс. Именно там создал свой главный детище театр «Мастерская Петра Фоменко». О том, какой след оставил в российской культуре Петр Фоменко, об этом в день ухода мастера из жизни мы говорим с театральным обозревателем «Радио Свобода» Мариной Тимашевой. Она находится в нашей студии, театроведом и театральным педагогом Борисом Любимовым, Игорем Овчинниковым, актером театра Фоменко, создателем сайта «Театральная паутина». Они у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Борису Николаевичу Любимову. Добрый вечер, Борис Николаевич.
Добрый вечер.
Когда вы познакомились с Петром Наумовичем и какими, на ваш взгляд, главными человеческими качествами он отличался?
Со спектаклями его я знаком, пожалуй, уже 50 лет. В этом году исполняется 50 лет первому его спектаклю самостоятельному, поставленному в театре, в Московском драматическом театре на Малой Бронной по роману Юрия Германа «Один год». Потом работа «Таганка», Центральный детский театр, театр Маяковского и так далее. А познакомился я с ним довольно уже поздно, когда он переехал в Москву. В 80-е годы в ГИТИСе мы преподавали параллельно, а сблизились мы в конце 90-х годов. Знаете, как бывает, совместная поездка в Праге, мы жили в одном номере. И вот неделя в номере, когда живешь вместе, это сближает, конечно, но и потом свойства его человеческие, наверное, не такие были простые. Его сразу видно, что человек сложный, но азарт, лихость, мальчишество, азарство, граничащее, может быть, с хулиганством, это в нем было и уже в пожилом возрасте, а это всегда захватывает. Он сразу втягивает себя в свою орбиту, и это, мне кажется, осталось в нем до конца, поэтому он мог держать. Знаете, вот он парадокс в чем. У него, может быть, самые совершенные спектакли были в академических театрах. Он работал и в Малом театре, ставил спектакль, и в театре Вахтангова, и в театре Маяковского. А создал он театр-студию по существу. И молодежь, которая смотрела на него, на своего любимого Фому, и тянулась к нему. Вот когда видишь его в коридорах ГИТИСа, видел его в коридорах ГИТИСа там лет 15-20-25 назад, это сразу вот некий центр, вокруг которого роится молодежь, как песочница и вот любимый педагог. И это поразительное, конечно, смысл в нем было. Мне кажется, не утратил его до самых последних лет жизни.
Вопрос Марине Тимашевой. Как по-вашему, в чем была уникальность творческого почерка Петра Наумовича?
Мне, честно говоря, думаю, что на этот вопрос должно отвечать, я не знаю, сотню добрых театроведов и литературоведов, и музыкантов, и поэтов, и вообще людей. Но то, что я, наверное, сразу должна сказать, что вот в его театре есть один спектакль, который не он поставил, Евгений Каменькович по прозе Шишкина. И дело, в общем, не в самом спектакле, а в том, что этот спектакль называется «Самое важное». И вот этот самый Петр Наумович Фоменко был самым важным, с моей точки зрения, в современном российском театре. Причем, честно говоря, уверена, что не только для меня, не только для многих моих коллег, не только для актеров и режиссеров нескольких поколений, не только для Юлия Кима или Сергея Никитина, с которыми дружил по-настоящему верно, но вообще для нескольких поколений театральных зрителей. И С 93-го года, когда в Москве открылся, тогда еще маленький, в помещении бывшего кинотеатра «Киев», театр Петра Наумовича Фоменко, и до сих пор, когда он работает и в старом помещении, и в роскошном новом, билетов всегда было не достать, потому что, и вот тут я, в общем, наверное, отвечу на ваш вопрос, потому что Петр Наумович Фоменко со своими людьми, со своей компанией, со своими... Он не любил очень слово «ученики». Ну, со своей компанией. Он делал театр для людей. Никогда ничего левой рукой через правое ухо, интеллектуально выморочено, замороченное, как теперь, в общем-то, это модно. А не для друзей и близких кролика, да, не для каких-то там отдельных своих приятелей, которые всяко тебя будут любить. Но просто для всех людей. Никогда не бежал впереди комсомола, задрав... что бы то ни было, всегда считался со зрителями, никогда не считал зазорным, если они будут, например, плакать или смеяться в его театре. Вот мне кажется, что самое главное – это вот этот театр для людей.
Вопрос Игорю Овчинникову. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер.
Как удавалось Петру Наумовичу сохранять склонность к театральному эксперименту вплоть до последних дней жизни?
О, какой сложный вопрос. Вы знаете, наверное, на большинство вопросов, которые вы будете сегодня задавать, ответы мы сегодня не найдем. Мы сформулируем какие-то ощущения. А, да, большие вещи на расстоянии, мы пока очень-очень близко. И, может быть, потом тот, что Петр Наумович придумает какой-нибудь специальный эпитет, специальный жанр, специальное название. И, может быть, даже раскроет какие-то секреты. Для меня, на самом деле, самым главным и неразгаданным его секретом заключалось даже не только то, что он сохранил на желание творческого эксперимента. Это многие замечательные режиссеры такое желание в себе сохранили. В невероятной его многоликости, лукавости, непредсказуемости. И, может быть, вот эта вот непредсказуемость, она и давала ему силы, основания для... для поиска, да, постоянного. Да и потом он все-таки окружал себя постоянно достаточно молодыми людьми и питал их своими идеями, воспитывал, и сам подпитывался их идеями, их энергией. Поэтому, в общем, до самого последнего момента, мы последний раз виделись на закрытии сезона 19 июля. Он опять называл какие-то названия, с которыми хотел бы работать в будущем году. Он извинялся за то, что бросил временно работу, которая давно шла больше полутора лет на Борисом Годуновым, который хотел поставить второй раз в своей жизни. Вот. И среди этих названий были очень неожиданные. Он говорил о том, что его беспокоит, что в нашем театре, хотя он сам постоянно говорил, классика, надо все время оглядываться назад, ведь пушки в бой едут задом, это надо понимать и так далее. Он говорил о том, что обидно, что у нас мало современных пьес, у нас много современных произведений в театре относительно, да, и уже упоминавшиеся произведения по Шишкину, и многие помнят замечательный спектакль «Таня, Таня», вот современных пьес мы очень давно не ставили. Он просил нас обратить на это внимание. Вообще, честно говоря, тяжело говорить, потому что мы все несколько оглушены. Замечательное было бы 80-летие, и он намеревался, причем он не любит ужасно праздники юбилея, и он намеревался 4 сентября, и мы даже назначили эту дату и поставили ее в репертуаре, провести громкое празднование своего этого уже прошедшего 80-летия, но, видите, опять слукавил, и этого громкого празднования не случится, если случится тоже что-нибудь другое. Поэтому к мысли, что его нет, придется еще долго привыкать. Это случилось с ним в самый разгар нашего короткого летнего отпуска, поэтому все мои друзья сейчас с самых разных концов света съезжаются в Москву. Вот вы заставили меня звонком в дороге между Ярославлем и Костромой, я заранее извиняюсь, если вдруг пропаду из зоны связи на полуслове. Вот, кто-то летит из Испании, кто-то летит из Нагории, кто-то едет из других концов света. И как-то теперь жизнь когда-нибудь прежней, будем потихоньку привыкать жить дальше, но уже без него. Пора взрослеть.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, какой след оставил в российской культуре Петр Фоменко, мы сегодня в день ухода мастера из жизни говорим с театральным обозревателем «Радио Свобода» Мариной Тимашевой, она находится в нашей студии, театроведом и театральным педагогом Борисом Любимовым, Игорем Овчинниковым, актером театра Фоменко, создателем сайта «Театральная паутина». Они у нас на прямой телефонной связи. Писатель Александр Ильичевский осознает масштаб утраты, понесенной отечественной культурой.
Это огромное горе и огромная потеря для культуры. Я не являюсь ни театралом, более того, я театр критика не особенно люблю, но однажды театральный критик Марина Тимашева настояла на том, чтобы я пошел посмотрел «Фоменко». Конечно, меня это просто-напросто потрясло, потому что, обнаружив алмаз посреди всего этого пепла, который, в моем понимании, собой театр представлял, я был просто сражен величием человека, потому что вот ряд спектаклей, которые я увидал, были подлинным, огромной силой, искусством, и ничего с этим поделать было невозможно. То, что произошло сегодня, это никак, кроме как огромной утраты для российской культуры в масштабе эпохи, назвать совершенно невозможно.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какой след оставил российской культуре Петр Фоменко, мы сегодня говорим с обозревателем «Радио Свобода» Мариной Тимашевой, театроведом Борисом Любимовым и актером театра Фоменко, создателем сайта «Театральный Путин» Игорем Овчинниковым. Вопрос Борису Николаевичу Любимову. Какие работы, по-вашему, стали этапными в творческой биографии Петра Наумовича?
Вы знаете, я, наверное, поскольку я самый старый из участников сегодняшней передачи, я, конечно, может быть, напомню о том спектакле, который стал ключевым для биографии Фоменко 60-х годов. Это «Смерть Тарелкина» в театре Маяковского. Нужно представить себе контекст 66-го года, ведь там осень 65-го года, арест Синявского и Даниэля, арест архива Солженицына, процесс с Синявским и Даниэлем и так далее. А тут на сцену театра Маяковского выходят полицейские, которые говорят, что они всю Россию, так сказать, возьмут в перебор. Причем это мизансценически было построено таким образом, что они возвышались, заминировали, почти как, стояли почти как на мавзолее. Три фигуры стояли над сценой, но и над зрительным залом. Вот этот первый спектакль, я думаю, что такая политическая нотка, которая жила в нем чрезвычайно свободолюбивым, почти анархическим, особенно в молодости, мне рассказывали его однокурсники по школе студии МХАТ, он одно время учился там, на актерском факультете, по-моему, на одном курсе с Игорем Калашой, Галиной Волчек и так далее. Вот такой сильный был курс школы-студии МХАТ. Он там мог в не очень трезвом виде проезжать по Москве, там остановить такси и спросить у милиционера, какая власть в городе. Это байка, но очень понятно, что не ко всякому человеку эта байка могла бы прилипнуть. На него это очень похоже. И вот это его такая протестная его сила, она была очень сильна в его спектаклях 60-х годов. А потом, конечно, для меня, с одной стороны, любимый его спектакль в театре Вахтангова, конечно, «Без вины виноваты», такой гимн театру и гимн выдающимся актерам. Мне кажется, у каждого из замечательных актеров театра Вахтангова это одна из лучших ролей в их биографии. И у Юрия Яковлева, и у Юлии Борисовой, и у Людмилы Максаковой, и Евгения Кнутева спектакль уже без малого 20 лет. А потом вот этот третий, когда в течение одного года, можно сказать, он поставил одну самую счастливую деревню, «Семейное счастье» и «Войну и мир». Вот это, пожалуй, мои самые любимые спектакли у него. И такие этапные, хотя можно было бы назвать и еще добрый десяток. Но поразительно вот произошло то, что когда-то Лотман называл резерв культуры. Казалось, в 80-м годам, что, может быть, запас энергии в нем уже угас. Может, если бы он не вернулся в Москву, не пришел бы в ГИТИС, не снова вернулся бы к педагогике, не нашел бы этот курс. Были же у него и неудачи, скажем так. А вот тут как будто все совпало. И его то, что, как правило, у режиссуры после 60 лет режиссеры все-таки лучших своих спектаклей не ставят, а у него взлет произошел именно в эти годы и очень неблагоприятные к образованию новизны, в 90-е годы создать театр. Я очень хорошо помню, ну вот заканчивают ребята курс в 92-м году. Все думают, ну надо сохранять. А как это сделать? Ну вот представьте себе, 92-й год, так сказать, начало приватизации. Где вы найдете здание? Как вы оформите? Где вы найдете бухгалтера, директора? Где вы найдете средства? Ничего нет. А в результате получается и здание, и получается новое здание. Какое здание? Вот как будто он выстрадал себе в 60-е, 70-е, 80-е годы тот успех, и пришли и звания, и пришли и ордена, и пришла и золотая маска, и он стал тем, кем он стал, буквально вот на глазах уже поколения, так сказать, тех, кто сегодня принимает участие в сегодняшней передаче. А лет 40 назад казалось, что биография его сломана, когда один спектакль, о котором я говорил, был снят, через несколько спектаклей прошло, другой спектакль, как вам это понравится, просто не вышел к зрителю, и его судьба в 60-е, 70-е годы крайне непростая. Но вот лучшие его спектакли оказались именно, на мой взгляд, те, о которых я говорю.
Вопрос Марине Тимашевой. Как вы думаете, почему Петр Наумович так трудно шел к своему авторскому театру?
Я не могу, я честно совершенно говоря, не могу ответить на этот вопрос. Я, более того, не думаю, что он трудно шел к своему авторскому театру, потому что, ну, я не могла видеть просто из-за возраста своего его постановки в Ленинграде тогда, но было совершенно понятно, что все, что описано, все, о чем люди рассказывают, это все равно был его театр. То есть невозможно было перепутать, скажем, там «Мистерию Буф», поставленную Петром Наумовичем Фоменко, с каким-то другим режиссером. Почерк всегда был. Он просто очень долго шел к тому, чтобы у него появился свой театр как, ну, как здание, как помещение, как группа людей, которые с ним, ну, были всегда, и с которыми он складывал какое-то совершенно, честно говоря, волшебное, на мой взгляд, единство. А, ну, он просто трудно шел про жизнь, я думаю, много чего знал дурного, и люди ему делали больно, больно. Немногие, в общем-то, из нас так проходили через то, через что был вынужден Петр Наумович проходить. Но, знаете, поразительно, вот это там «Мистерию Буф», например, ему закрыли совсем в Ленинграде, о которой потом вспоминали, легенды рассказывали, и сам он очень любил, и очень смешно, ужасно рассказывал, как они там напридумывали всяких разных текстов, поскольку Маяковский это, ну, позволял импровизировать на своем материале. И, в частности, там проехались по Сергею Михалкову, там было такое, напишет басню как гимн и как гимн басню. Но тогда, понимаете, это теперь над там Михалковым одним, вторым и кем угодно можно издеваться сколько души угодно, а тогда это было просто совершенно невозможное хулиганство, невообразимое. А между прочим, в Ленинграде что тогда было? Там был обком. А между прочим, кто сидел во главе этого обкома? Человек, от фамилии которого до сих пор, в общем-то, дрожат люди, которые это все помнят, то есть Романов. И там было какое-то, ну, просто серьезное противостояние, и его в результате потом, уже позже, конечно, выкинули из театра комедии, в котором он работал. Но я никогда не слышала от Петра Наумовича, вот я никогда не слышала от Петра Наумовича, чтобы он с кем-нибудь сводил счеты, чтобы он кого-нибудь ругал, например, из тех, кто причинил ему зло, или чтобы он горько жаловался, или чтобы он, например, рассказывал о том, как он ужасно страшно пострадал через советскую власть. Вот не было в нем этого. В этом человеке было какое-то... Он был мудрец, он был умнейший, образованнейший, мудрый человек. Вот не умный, а мудрый. А при этом в нем была какая-то... Такая странная легкомысленность, такое какое-то детское, человеческое, беспамятное, то есть не мстительный был человек, не помнил зла, а если помнил, то никак об этом не говорил. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что он как-то сам трудно шел к своему авторскому театру. Я думаю, что очень многие люди очень хотели помешать ему к этому авторскому театру прийти, и они ему не помешали.
Вопрос Игоря Овчинникова. А причислял ли себя Петр Наумович сам к какой-либо театральной традиции?
Он много разно говорил. Я не знаю, сам он, конечно, обозначал себя как сторонника классических произведений, как то, что классическая драматургия, по сути, является самой современной. И понимаете, что работал он в основном именно с ней. Но ему действительно хватало, я полностью поддерживаю Марины слова, и о мудрости, это действительно, наверное, самый мудрый человек, который его встретил в этой жизни, и о легкомыслии, которое, мне кажется, просто составная часть этой его мудрости, которая не утяжеляла общение с ним, а совсем даже наоборот. Так вот, конечно, он был крайне далек от того, чтобы навешивать на себя ярлык какое-нибудь направление или навешивать ярлыки на других. Творится, как творится. Что будет получаться, то будет получаться. Следуем ли мы какой-то традиции, кроме того, что мы стараемся ставить хорошие тексты, говорить на хорошем языке. И, в общем-то, если мы вспомним все его спектакли, даже трагический финал его последнего полноценного спектакля «Триптих», как бы он ни был трагичен, это конец, но мы говорили, да, он говорил всегда только о светлом и хорошем. И в этом тоже, мне кажется, его мудрость.
Слушаем вопрос москвича Виктора Викторовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот Петр Наумович, вот необычный, с элементами хулиганства, мудрый, легкомысленный. Вот, а вы знаете, вот есть еще два Фоменко, это вот математик Фоменко, академик, и Фоменко, телевизионщик, гонщик, актер. Вот они тоже как-то, у них такие же примерно качества. Вот они не родственники, вы не скажете?
Я думаю, что они не родственники, и, честно говоря, ничего общего между этими людьми я не вижу, потому что о математике Фоменко судить мы не можем, мы гуманитарии, об авторе новой хронологии судят другие историки и судят чрезвычайно сурово, так как никогда не судили Петра Наумовича Фоменко. Что касается артиста Николая Фоменко, то он действительно замечательно одаренный артист, который, к сожалению, своим актерским даром пожертвовал ради многих других вещей. Я очень его люблю и очень сожалею о том, что он так распорядился своей жизнью, но мы все-таки сегодня говорим о Петре Наумовиче Фоменко, простите, ради Бога.
Слушаем москвича Илью Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Вот когда Марина говорила, я вспомнил строчку Анны Ахматовой «На смерть Пастернака, он наделен каким-то вечным детством». Наверное, Петру Наумовичу это относится более чем к другим людям. Но мне представляется, что уникальность Фоменко как театрального режиссера еще стояла в том, что великие русские режиссеры Гончаров и Любимов были часто карабасами-барабасами для своих актерских коллективов. А Петра Наумовича, по-моему, любили все.
Спасибо. О том, какой след оставил российской культуре Петр Фоменко, мы сегодня беседуем с Борисом Любимовым, театроведом Игорем Овчинником, актером театра Фоменко, и Мариной Тимашевой, обозревателем «Радио Свобода». Сейчас прервемся ненадолго на краткие новости.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Координатора Левого фронта Сергея Удальцова, задержанного сегодня во время протестной акции возле Следственного комитета России, обязали явиться в мировой суд. Оппозиционеру грозит штраф в 30 тысяч рублей по обвинению в нарушении порядка проведения массовой акции. В Ботлекском районе Дагестана в столкновениях с боевиками погибли 5 сотрудников полиции. Еще 2 ранены. Убиты 3 боевика. Архангельский областной суд не удовлетворил жалобу адвокатов Платона Лебедева на отказ Вельского районного суда освободить бывшего совладельца компании «Юкос» условно-досрочно. Бывший прокурор города Клин Эдуард Каплун, объявленный в розыск по делу о нелегальных казино в Подмосковье, сегодня добровольно явился к следователям, сообщает Следственный комитет России. Каплун был уволен в апреле прошлого года, когда разразился скандал о взятках от организаторов незаконного игорного бизнеса, в которых заподозрили прокурорских работников. Член Высокого суда Великобритании Роберт Оуэн назначен коронером для проверки обстоятельств смерти бывшего сотрудника российской разведки Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне радиоактивным полонием в 2006 году. В сирийском городе Алеппо повстанцы полностью оставили район Ас-Салахиддин, однако назвали это тактическим маневром. Сегодня же президент Башар Асад назначил нового премьер-министра. Им стал министр здравоохранения Ваэль Аль-Халки. Суд в Минске оштрафовал двух журналисток, которые сфотографировали с плюшевым медвежонком в руках и табличкой «В защиту свободы слова».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какой след оставил в российской культуре Петр Фоменко, мы сегодня говорим с обозревателем «Радио Свобода» Мариной Тимашевой, театроведом Борисом Любимовым и актером театра Фоменко Игорем Овчинником. Вопрос Борису Николаевичу Любимову. Как, по-вашему, удавалось сочетать Петру Наумовичу тягу к классике и такую самобытную трактовку самых современных произведений?
Вы знаете, мне кажется, в его личности сочеталась вот эта парадоксальность. Он, еще раз хочу сказать, он поступал сначала в школу-студию МХАТ еще в начале 50-х годов, застал еще не выдохшуюся традицию великого московского художественного театра, артистов, которые тогда ходили на сцену, а с другой стороны, и эту преданность российской культуре, вообще культуре, русской литературе, которую он знал блестяще, на которую так ориентировался в ее самых высших образцах. Ну, вспомним, Пушкин, затем Лев Толстой, Чехов, кого он только не ставил. С другой стороны, в нем была эта неуемная страсть к озорству. Я бы не сказал к хулиганству, потому что хулиганство – это всегда, когда ты кому-то делаешь плохо. А вот озорство – это когда ты шалишь, но при этом никому от этого неплохо, ты играешь. Вот это игровое начало в нем было и не позволяло ему застыть. Посмотрите, любой период его жизни, раннемосковский, питерский и поздний московский театр, и уж совсем, так сказать, период мастерской Фоменко, он никогда себя не повторял. Так это в этом беда, мне кажется, многих сегодняшних режиссеров, что они, даже те, кто способны, режиссеры одного спектакля. Он никогда нашел ключ к Островскому и дальше там ставит Пушкина, поставил Пушкина, открывает Толстого, открывает Толстого, пошел к Чехову и так далее. И вот это, мне кажется, в нем чрезвычайно важно. И потом... Здесь об этом уже говорилось, он, конечно же, подпитывался от молодежи. То, что он, ну, если не до последних, то до предпоследних лет преподавал, педагогика заставляет тебя не быть дряхлым. Ты можешь быть даже архаичным, но возраст обязывает. Но ты никак не превращаешься в дряхлого человека. И это в нем озорство сохранялось до... Ну, я его в поздние годы, мы уже мало встречались, а вот в предпоследние годы, я помню такой эпизод, как-то я возвращался с какой-то там передачи, шел по Воздвиженке, вдруг смотрю, он идет со своим приятелем-режиссером, медленно, уже после болезни, он шел из консерватории, идут почти старичок. Я его догнал, перегнал, поздоровался, он увидел меня, обрадовался, мы так по-разному, то он мне говорил, Борис Николаевич, что Боря... А пошли сейчас купим бутылку водки и пойдем в садике Гитиса выпьем. Ну, как мальчишка, как хулиган. Ну, в результате мы пошли не в садик Гитиса, а просто как-нибудь там в кафешке посидели. Но, уверяю вас, если я сказал «да», этот без пяти минут заведующий кафедрой уже, так сказать, со всеми регалиями, со всеми степенями, званиями, орденами и так далее, пошел бы и... бутылочку водочки бы по бультам засадил бы в садике Гитиса. В нем это детство, песочница, двор, не знаю, вот его мальчишка не очень тебя знаю и представляю, но мальчишка в нем действительно жил до последнего времени. И это не позволяло ему застыть.
Вопрос Марине Тимашевой. Какие вам запомнились эпизоды встречи с Петром Наумовичем?
Это, конечно, очень сложно, наверное, рассказывать, но все равно он, на самом деле, ужасно был такой чудак, просто, ну, чудак. Он вообще иногда мог такое сказануть. Допустим, говорят, что он заболел. Я ему звоню домой, говорю: Петр Наумович, ну, что, плохо? Ну, скрипит там что-то, скрипит, кряхтит, дышит так очень тяжело. Я говорю: давайте я приеду, может, там что-то помочь надо, не надо. Я говорю: ну, давайте я приеду, каких-нибудь апельсинчиков привезу. Там, допустим, апельсинчики мне нельзя. Я говорю: ну, Петр Наумович, ну, давайте я просто посижу рядышком, просто рядом с вами посижу. Пауза. Совершенно другим голосом, таким очень озорным, веселым, говорит: полежи лучше. Потом опять пауза. Я, естественно, на том конце телефонного провода просто багрового цвета, я не знаю, как на это реагировать, но я же разговариваю с великим режиссером, с гением, я его боготворю, а он вот такой вот лепит. И через эту паузу, как будто он просто видит, как я на другом конце Москвы багровею, он мне говорит: пошлость, сказал, да? Пошлость, ну куда же мы без нее? И хохот такой, или мог вообще импровизировать безостановочно. Скажем, мы вместе были на фестивале, который Владимир Рецептор проводит в Пушкинских горах, в Пскове. Там всегда собирались его друзья, знаменитейшие филологи, литературоведы, Станислав Рассадин, Валентин Непомнящий, многие другие. Ну и обсуждают что-то, делятся какими-то своими открытиями. Для них же все открытие, запятую там обнаружили не в том месте, в каком раньше видели ее у Пушкина, это открытие огромное. И какой-то молодой литературный критик, разбирая Моцарта и Сальери Пушкинского, стал что-то так уверенно говорить о том, что Сальери был очень плохой композитор. Вдруг Петр Наумович, который до этого очень мрачным таким видом сидел за столом, начинает тихо себе под нос петь. Никто ничего не понимает, естественно, пауза, все смотрят на него, что вы поете, мелодию-то никто не узнает. Он говорит: ну как же, ты для него тарара сочинил, там был один мотив. То есть, короче говоря, он исполнял мелодию Сальери, доказывая, показывая нам всем тем самым, что литературный критик, так хорошо изучивший литературно-исторический материал, заблуждался, что на самом деле Сальери был превосходный композитор. Ну вот, например, такие какие-то вещи. А мог, например, после премьеры ночью позвонить и спросить, как вам это понравилось, как вот спектакль мой понравился или нет, только говорить честно. Понимаете, вот что ему, Петру Наумовичу Фоменко, было мнение какой-то там Марины Тимашевой или ныне покойной моей коллеги Марины Зайонц, вообще всех этих там театральных критиков, ну, нескольких, по крайней мере, с которыми он как-то общался, которых он привечал. Вот что ему было? А он слушал, не перебивал, только дослушав, он начинал объяснять, отвечать, оправдываться. Или, например, мне не понравился его спектакль «Беспреданница» однажды. Ну, я, честно, абсолютно об этом по радио там рассказала, а через несколько дней оказывается, что мы с ним едем вместе в какую-то командировку. Я иду по перрону, ни жива, ни мертва. Думаю, как я вообще ему буду в глаза смотреть, одно дело за глаза критиковать, а другое дело. Вот человек живой. Он, значит, смотрит на меня так из-под лобья, пристально, хмуро. Ну, какие-то искорки поблескивают, начинает опять петь, поет вальс Пантыкина, который идет заставкой к программе «Российский час» поверх барьеров. То есть, ну, показывает мне, что, мол, что-то слушал. И потом всю ночь в купе он мне объяснял, почему эта «Беспреданница» такая, почему именно так он толковал Островского. Ну вот, это же, знаете ли, невозможно, они же теперь все сами себе великие умы, интеллектуалы и все такое прочее. А он тут единственный, которому, честно говоря, совсем не нужна была ничья критика, потому что он был гений. Он слушал. Вот такой был странный тип.
Вопрос Игоря Овчинникова. В чем секрет того, что диапазон зрительской аудитории у произведений Петра Наумовича простирался от рафинированной публики до самого массового зрителя, например, его художественных картин?
Ну, тоже вряд ли смогу вам сразу на этот вопрос ответить, потому что, представьте, вот мы знаем, вот я бы, например, знал такой секрет, озвучил бы его, и многие другие люди стали бы ставить замечательные фильмы, любимые всей страной, или замечательные спектакли аншлаговые. Ну вот такой секрет, который всегда будем рассказывать и, наверное, не разгадаем, да, в чем секрет легкости Моцарта, в чем секрет, не знаю, Боттичелли, кого еще, в чем секрет Пушкина, которого Петр Иванович очень любил. Никто, наверное, этого не сформулирует. Я когда-то, не помню, для себя это сформулировал, и, не знаю, многие вещи, может быть, передумываются со временем, но пока с этой точки зрения придерживаюсь. Мне, честно говоря, всегда казалось, что, да, конечно, вероятно, что главе нашего театра стоял человек, который абсолютно без какого-то не было лукавства могу назвать гением. Но мне всегда казалось, что очень важно, что этот театр был построен не столько, или вернее, не только на эстетике, но и на этике, на взаимоотношении семейных практически внутри театра, между мастером и нами, и учениками, и всеми службами, даже, да, каждого сотрудника театра знал той по имени. И вот, наверное, эта этика тоже была достаточно серьезным краеугольным камнем, когда зрители, в общем, приходя в наш театр, я очень надеюсь, да, мне дана волшебная возможность иногда смотреть в наш театр, в том числе, немножко со стороны. И вот мне всегда кажется, что зритель догадывается и чувствует, что в нашем театре, в общем-то, стараются не лукавить, не врать, да, быть честными перед зрителями, перед самими собой. И даже когда наш театр ведет себя несколько скрытно, это всегда только для того, чтобы быть честнее, скажем так. Вот, вот, наверное, и эти секреты. Но даже если их когда-нибудь откроют и раскроют, все равно это же не рецепт удачи какого-нибудь другого театра или какого-нибудь другого режиссера. Ну, как бы театр, надо своя судьба и своя клея. Вот так.
Спасибо, Игорь. Вопрос Бориса Николаевича Любимова. Что позволило Петру Наумовичу не сломаться во время дебюта после столкновения с цензурой, как по-вашему?
Ну, вы знаете, вообще поколение это достаточно мощное. Там людей, которые выстояли, было достаточно много. Я все время думаю о том, что его одногодка Тарковский, только что, скажем, да, отмечался юбилей 80-летний Евтушенко. На днях исполняется 80 лет Аксенову. Можно вспомнить, скажем, Максимова, Владимова. Они там годом старше, ровесники. В общем, это люди, помимо всего прочего, прошедшие... Ну, что ж, детство — это 30-е годы. Отрочество — это война. Послевоенная жизнь. Люди, прошедшие это в детстве, отрочестве и юности, либо они совсем выходили, так сказать, сломанные, либо они начинали делать безумную карьеру, либо они уже стреляные и умели, так сказать, не рваться к доходному месту. Вот этого в нем совсем, мне кажется, не было. Все, что он получил в 90-е годы, в последние годы жизни, это как приходило, а не сам он рвался за званиями, орденами и так далее. В нем была какая-то такая жизненная стойкость, которая позволяла ему терпеть боль. Вы знаете, я с ним прожил в Праге в одном номере в 96-м году, где мы, кстати, так сказать, вместе отмечали там 9 мая, и тут опять я посмотрел, а вот 9 мая для него это святое, и за это, так сказать, без ханжества и без цинизма, а вот эту дату он помнит и знает. Но я с ним жил в одном номере, он был тогда уже очень больной человек. И через, по-моему, месяц у него было что-то вроде инфаркта. Поэтому вот эти, может быть, 15 лет, он ли вымолил их, так сказать, у Господа, или ему было подарено просто нашей зрительской любовью к нему, актерской любовью к нему. Но вот он уже и это тоже умел терпеть. Это должны только очень близкие люди могут сказать, как он вынес и прожил эти последние годы, когда с точки зрения внешнего успеха все было хорошо, а тут приходят самые страшные внутренние болезни. И здесь он не сломался. Как сказано в древнем тексте, человеку дано 70 лет, если в силах 80. Вот он точно выполнил это предписание. Прожил и 70, и хватило сил на 80. Такой сложнейшей жизни. И здесь он в этом смысле поразителен.
Вопрос Марине Тимашевой. Считал ли сам Петр Наумович кого-то из великих своим учителем?
Он, правда, он совсем не любил вот эти... Во-первых, он вообще очень не любил, видимо, никакого пафоса и ничего вот такого. Всегда старался его всякую сентиментальность и все такое сразу снизить. Действительно, слово «ученик», вот как только он слышал, я там ему говорила, но вот Петр Наумович, вы понимаете, говорил я ему честно, не стесняясь, вы гений не только потому, что вы такие спектакли ставите, но потому, что вы единственный человек, великий режиссер, который воспитал себе смену потому что ваши ученики, говорил я, Евгений Каменькович, Сергей Женовач, Миндуга Скарбаускис, а он сразу молниеносно, очень жестко. Они не мои ученики, это самостоятельные люди. Но я думаю, что точно так же он и не хотел бы ни о ком говорить, как о своих учителях. Но он был бесконечно, наверное, благодарным человеком. Он никогда не забывал людей, которые делали ему добро. Потому что, например, когда он учился в институте, в театральном, то там были большие проблемы тогда, борьба с формализмом, и там, скажем, нельзя было, считал, что не надо как-то интонировать особенно, даже маничить, это все был формализм. И он все время работал с педагогом тогда, Вершиловым, и не было, по-моему, случая такого, чтобы он не упомянул эту фамилию, не назвал это имя, не сказал о том, как он благодарен этому человеку, который его поддерживал в том глубоком заблуждении, что интонация, музыкальная партитура спектакля чрезвычайно для него значима. Или вот, допустим, там можно взять спектакль его, один из величайших его спектаклей, «Абсолютно счастливая деревня». Все было так просто сделано, и там люди изображали коров, накинув на шею веревочку с колокольчиком и вытянув вперед сжатые в кулаки руки с такими надеждами, имена из кулачки кувшинчиками глиняными, как копытца. И театральная память, если ты что-то до этого видел, она прямо очень услужливо подсказывала, что ты это видел в «Холстомере» у Товстоногова, когда лошадь играл Евгений Лебедев. И Фоменко в самом финале спектакля об этом напоминал, потому что на сцене появлялась такая бутафорская бабочка на тоненьком металлическом стебельке. И такую бабочку из своего детства видел умирающих «Холстомер», которому он в этот момент... Он вспоминал себя маленьким же ребенком. И это не было, понимаете ли, плагиатом, это не было какой-то компиляцией, это был поклон от одного режиссера к другому режиссеру. То есть в спектаклях ли, в жизни ли, этот человек был благодарным. Благодарным. Это тоже просто совсем уникальное, исключительное свойство, потому что обычно люди, когда они становятся очень знаменитые, значительные, выдающиеся и великие, они вообще часто забывают даже, как звали их учителей, их друзей. И иногда родных.
Вопрос Игоря Овчинникова. Делился ли Петр Наумович своими творческими замыслами с коллективом театра?
Да, конечно. Каждый год и на открытии сезона, на закрытии сезона обязательно озвучивал что-то своим долгом, какой-то список произведений. Другое дело, что удивительным образом подавляющее большинство в этом списке указанных произведений потом никогда на сцене не воплощались. Но, наверное, список уже для того, чтобы подпитать актеров какой-то новой литературной информацией, чтобы они все-таки подготовились, прочли это, а это знание им потом поможет в какой-либо другой работе. И Петр Наумович, на самом деле, достаточно легко переходил с одной работы к другой, одно останавливал, возвращался через некоторое время, когда чувствовал, что это время настало, классическую уже, наверное, известную, много раз повторявшуюся историю, что спектакль «Война и мир» он начал делать в 1994 году, а закончил в 2001. И было несколько заходов, когда он принимался этот спектакль, и эти заходы принимали самые разные формы. И практически каждый спектакль, который он ставил, когда мы с ним разговаривали об этом спектакле до начала репетиции, он рассказывал о нем одними словами. Когда работа была готова, спектакль выглядел совершенно по-другому. Вот, например, в той же «Войне и мире» предполагалось в начале работы, что будут и батальные сцены, несколько в таком потешном стиле, батареи Раевского, и вообще предполагалось осилить всю махину. А в итоге вышел совершенно другой спектакль, где нет ни одной батальной сцены, где обычная человеческая история, человеческое дело, как говорилось в одном из наших спектаклей, где практически семейные отношения, да, на фоне приближающихся колоссальных событий политических, жизненных и так далее. Вот, поэтому, да, озвучивал, я уже говорил сегодня, что и на последнем сборе труппы тоже озвучивал, но я не буду его повторять. Просто по той простой причине, что, пусть это останется как-то за кадром, этим вещам уже не суждено будет воплотиться. Ужасно, ужасно. Что я могу много раз повторять, чего ужасно жаль. Это еще будет потом возвращаться днями, месяцами, годами. Но вот не довел он до конца Бориса Годунова, который делал практически 2 года, да, начал делать сразу после окончания триптиха. Вот, и много-много еще спектаклей его мы не увидим, и много-много еще замыслов его не воплотятся. Увы.
Вопрос Борису Любимову. Как, по-вашему, пора ли театроведам современным систематизировать творческое наследие Петра Наумовича, столь разнородное и разнообразное?
Ну, я думаю, что это действительно пора делать. Кстати говоря, у нас в ГИТИСе на террористическом факультете было написано уже немало дипломных работ, что понятно, но и диссертация пишет, поэтому, как бы это слово ни казалось нелогично и неуместно по отношению к такому стихийному, казалось бы, человеку Фоменко, но тем не менее, диссертации тоже. Я думаю, что сейчас будут и книги. Вопрос вот в том, чтобы действительно сохранить то своеобразие Фоменко и не превратить его в некоторый такой сомнительный памятник ему, который не похож на оригинал. Но и такое тоже, наверное, появится. И все-таки я верю, что будут и серьезные работы о нем. Конечно, он уже такой, ну, классик отечественного театра последний, скажем, еще раз хочу сказать, год у него юбилейный, потому что первый его самостоятельный спектакль вышел в этом году 50 лет назад. Так что 50 лет творческой деятельности тоже можно было бы отметить, а не только его 80-летие.
Вопрос Марине Тимашевой. Как сам Петр Наумович был доволен своей творческой биографией или испытывал какую-то творческую неудовлетворенность от не сделанного?
Это все-таки такие вещи нужно было спрашивать у Петра Наумовича. Я не думаю, что он когда бы то ни было был собой доволен. Это, по-моему, только глупый человек может быть собой доволен, а Петр Наумович вот совсем не был глупым человеком. Теперь у него уже не спросишь, да, честно говоря, и так-то особо было спросить невозможно, потому что сколько раз я, например, сама лично, пользуясь, как мне казалось, какой-то симпатией, умоляла его, заклинала, интервью давайте, что-то писать, как, ну, я не знаю, книгу, ну, что-то, давайте. Каждый раз он говорил, сама все расскажешь, ничего не хочу. Короче говоря, интервью он даже практически не давал, терпеть это все не мог, говорил, что не любит он этой вот такой вот популярности, публичности, и теперь, в общем, это все придется восстанавливать по памяти, а память, знаете, сами дело такое. Такое неблагодарное, а я просто хотела, ну, может быть, чуть-чуть, а уйдя от вашего вопроса, хотела сказать, что мы так сейчас все спокойны, я и Борис Николаевич, любимый мой педагог, и Игорь Овчинников, дорогой мой друг, мы так все спокойно, в общем, как бы говорим, и даже где-то живо и весело, а на самом деле сегодня весь Facebook и весь интернет полнится словами и нашими, и наших коллег о том, что погибла Вселенная, о том, что... В общем-то, земля уходит из-под ног. И на самом деле, я думаю, что это очень сильное чувство, потому что не только в том дело, что ушел Петр Наумович Фоменко, это очень страшно. Я все-таки, пользуясь какой-то возможностью, сейчас передаю слова сочувствия всем его родным, и всем его близким, и всем актерам, с которыми он работал, которые его обожали. В общем, это еще и ушел целый театр, целый какой-то отдельный театр, огромная махина, которая была связана и еще связана теснейшим образом с тем, что мы называем, простите меня, вот сейчас этот пафос уже можно, наверное, христианским гуманизмом. Он любил людей, он, правда, был трезвый человек, ясномыслящий, много чего про них знал дурного, но он их любил, и он их жалел, он никогда так это прямо не говорил, никогда не был дидактичен, он был легкий, еще раз, но он их жалел и любил. И практически такого театра и такого человека больше, с моей точки зрения, в России нет, или во всяком случае, я его не знаю. То есть... Я, правда, вот Борис Гребенщиков, он когда-то пел «На нашем месте в небе должна быть звезда, ты чувствуешь сквозняк от того, что это место свободно». Вот я бы сказала, что я чувствую не сквозняк, а какую-то просто бурю на этом месте, которая свободна. Я прошу прощения, я просто хотела бы, чтобы люди поняли, что мы, которые сейчас о нем говорим, мы не железные.
Вопрос Игоря Овчинникова. Как, по-вашему, удастся, если попытаться сохранить репертуар классических спектаклей, поставленных Петром Наумовичем?
Посмотрим, время покажет. Сохранились видеозаписи, сохранилось очень много, слава богу, видеозаписи его репетиций, его выступлений, его мыслей, его разговоров и так далее и тому подобное. Спектакль, любой спектакль, он, конечно, имеет свой срок жизни. И беда в том, что в нашем театре всегда было заведено так, что режиссер, который создал тот или иной спектакль, он всегда за ними следит. Вот Петр Наумович буквально до последнего года, когда ему уже совсем уже нехорошо, он перестал Он внимательно следил постоянно за всеми своими спектаклями и очень часто устраивал репетиции перед спектаклем, пусть это «Волки овцы», которым уже 20 лет побед. Вот, я серьезно скажу, я не знаю, что будет дальше с его спектаклями. Посмотрим. Какие-то из них проживут подольше, какие-то из них проживут поменьше, какие-то из них останутся в памяти, какие-то из них останутся в видеозаписи, которые, конечно, по-любому не передаст их прелести и очарования. Но память, наверное, лучший дневник, который только может быть с нами. Посмотрим. Я сейчас еду в Москву, у меня ощущение какой-то впереди манящей неизвестности и пустоты. Нету Петра Наумовича, осталась группа, я надеюсь, все это понимают, замечательных актеров. Остались этой группой замечательные, много лет с ними работающие режиссеры. Но не стало сегодня художественного лидера. Я очень надеюсь, что мы выдержим, как-то все вместе прорвемся, и мастерская «Фоменко» уже никогда не будет прежней. Но я очень надеюсь, что она по-прежнему будет очень-очень хорошим театром. Хотелось бы в это верить.
Спасибо. Вопрос Бориса Любимову. Как по-вашему, можно ли говорить, что осталась, как сказал Игорь, школа Петра Наумовича, и будет его дело продолжено уже его учениками?
Я думаю, что в данном случае, это не по отношению к каждому можно сказать, но по отношению к нему, конечно, в той мере, в какой вообще это что-то передается, тем более в театре, в таком ускользающем искусстве, я думаю, что все-таки да. Все-таки да, потому что он, слава тебе Господи, не дожил до того момента, когда начинаются разборки в театре, когда начинаются конфликты. А если они и были, то они, как в любой семье, они как-то переживались. Он не дожил до того, когда он ли предаст какого-то актера, или актер его предаст. Вот этого не было. И мне кажется, вот тут печаль моя светла в этом смысле. Нет грязи вокруг этого театра. Я думаю, это мое, так сказать, моя частная точка зрения, совершенно ни для кого не обязательно. Я думаю, что со временем мастерская будет называться мастерская имени Фоменко. И в данном случае это было бы правильно, потому что это именной театр.
Спасибо. Напомню, что о том, какой след оставил российской культуре Петр Фоменко, мы сегодня говорили с обозревателем «Радио Свобода» Мариной Тимашевой. Она была в нашей студии, театроведом Борисом Любимовым и актером театра Фоменко Игорем Овчинниковым. Они были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Герман и Марк Штильман.
Я с неподдельным ужасом слушал то, что говорил представитель правящей партии, сенатор и режиссер Казимеш Куц. Господин сенатор, вы выступаете за то, чтобы ликвидировать общественные СМИ, но они создали массу ценных программ, фильмов.
Модели и роль общественного телевидения в странах Евросоюза и в США. Специальный проект «Радио Свобода» в программе «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».